Добрый день. Мы рады всех приветствовать здесь, в Государственной Думе, где сегодня, 7 октября, проходит круглый стол по очень важной, актуальной теме «Россия и исламский мир». Я открываю круглый стол по должности зампредседателя Государственной Думы, курирующей мусульманские страны. У нас 9 зампредов, каждый курирует свое направление. Европа, Америка, Африка и так далее. Вот мое направление — мусульманский мир, от Индонезии до Марокко, включая и те части России, где тоже проживают мусульмане. Мы пригласили всех, кто имеет отношение, ученые, студенты, журналисты, исследователи, иностранные посольства. Уже нам ясно, что присутствуют представители посольств Афганистана, Марокко, представители Института Востоковедения, это главный институт Российской Академии Наук, из МИДа России, непосредственно отвечающие за этот регион мира, записались на выступление Исаев Лаин Александрович, замдиректор Института Востоковедения, Манашенко Алексей Всеволодович, член научного совета Московского центра Карнеги, Ширинский Мергаяс Мергаясович, замдиректор историко-документального департамента МИД России, Авдеев Геннадий Петрович, доцент кафедры геополитики военного университета Министерства обороны, и все остальные, кто еще подойдут, или кто в ходе обсуждения за круглым столом будут желать выступить, пожалуйста, вот Геннадий Петрович и Алексей Геннадьевич, они будут вести круглый стол после завершения моего вступительного слова. Чернышов Алексей Геннадьевич, доктор политических наук. И Авдеев Геннадий Петрович, кандидат исторических наук. Надеемся, скоро станет доктором исторических наук. Но его характерная черта, что он всю свою жизнь занимается Востоком. Именно тем самым, который сейчас наибольшую острую форму принимает ситуацию в этих странах. Афганистан, Пакистан, Иран и так далее. Почему мы эту тему подняли? Поскольку это имеет отношение к идеологии, к культуре, к межэтническим столкновениям, к международной обстановке. И наиболее горячая точка планеты – Ближний Восток. Наконец мы забываем слово «Вьетнам» постепенно, Куба и даже Северная Корея. Если бы там не было ядерного оружия, тоже бы, наверное, забыли. И даже Бирма под названием «Яма», где без перерыва идет война 50 лет, и тоже мир об этом ничего не знает. Но мусульманский мир оказался в поле зрения, особенно последние десятилетия, начиная вот с первой арабо-израильской войны, 67-й год, потом вторая война, 73-й год, и вплоть до последней, 6-й арабо-израильской войны. И тут же рядом Афганистан, сперва там присутствие наших войск, потом там талиб, потом там свержение режима, и международные силы находятся, это Центральная Азия, ее тоже как бы деатизация, да, атеизм, как-то придумал термин, прям сейчас придумал, наверное, когда назад религию, так сказать, атеизм, а это деатеизация Средней Азии, там тоже больше внимания стали уделять исламу. Это одна сторона вопроса. Это четверть населения планеты, больше миллиарда. Подсчеты всегда условные, но учитывая фактор большего ускоренного народонаселения, то можно сказать, что Китай и мусульманский мир сравняются. И половина человечества будут или китайцы, или мусульмане. Почему нас все это интересует? Потому что связано с безопасностью. Сегодня трудно определить, идет Третья мировая война или уже Четвертая мировая война. Первое дело хорошо знаете. Закончилась в 1945 году. Но если учесть, что с 1945 по 1991 год шла скрытая война против Советского Союза, и это закончилось тем, что государство привело новую форму, то можно сказать, что Третья мировая все-таки была в основном направлена против Советского Союза. это соответствует доктрине США. По их данным, у них три угрозы. Советская, красная, вот они ее ликвидировали в 1991 год. Зеленая, исламский мир. И желтая, Китай. Вот сейчас идет четвертая мировая война против исламского мира. Поэтому будем последовательны, до пяти считать еще умеем. Четвертая мировая война против исламского мира началась с операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе, когда была первая коалиция против единственного государства Ирак. Эта коалиция не смогла добиться своих целей. Тогда пошла вторая коалиция, в этом году, вы знаете, 1 мая Буш объявил об окончании войны в Ираке. Но война в Ираке имела большое значение, поскольку это совершенно новый тип войны, новейший. Когда просто война, предлагает покупной войны, как футбольный матч. Мы вам деньги, а вы нам проход в столицу и как бы формат наших взаимостояний. Ваши офицеры слаты дома, с оружием в руках, да мы еще зарплату будем приплачивать. А вы, кстати, исчезаете под полем, вот будем искать вас долго, как Бен Ладена, главу государства. Это демократия, как бы, это хорошо. Страшные были войны, походы Наполеона, Гитлера. Поэтому лучше вот такой вариант. Американо-иракский. Даже афганский был еще жестче. Еще жестче был белградский, югославский. Поэтому демократия пришла не только на все стороны мира, она уже пришла и в международные отношения. Если уже свергать режим и навязывать свою волю, свою концепцию, то мягко, как бы так незначай, не изволите ли принять наши ценности, но в определенном смысле, конечно, все однопартийные режимы и там, где во главе неизбранный глава государства, должны вызывать у нас все-таки подозрения определенные. Все-таки человечество создано для того, чтобы самим избирать главу государства, депутатов, и все это должно проходить на фоне многопартийной системы. Но наш главный тема обсуждения религия – этот фактор. Почему ислам стал главенствующим сегодня в политической сфере? Потому что христианство устарело, просто время приходит, и христианская религия все, что можно, уже сделала. Христиане то же самое делали, но это было несколько веков назад. Буддизм более спокойная мировая религия. Вот. Иудеи не являются мировой религией. Язычники тоже. Поэтому из всех мировых религий наиболее молодая и боеспособная, если взять характеристики как для армии, оказалась ислам. Почему именно ислам? Потому что он получил допинг в развитии своих стран. Нефть. Почти вся нефть находится в исламском мире. И небольшой султанат около Малайзии, и весь арабский мир, и Иран. И наличие нефти и газа способствует тому, что особое внимание стали уделять этим странам. А раз особое внимание, нужно смотреть, как их ставить в один ряд или оказывать на них нужное влияние со стороны Запада. Поэтому фактор исламский здесь был как бы взят на вооружение. Мы видим, как сделали на Балканах операцию, сделали упор на албанцев-мусульман и разгромили православное государство Югославию. В чистом виде только на этом был фактор. Ибо Боснии живут это сербы, но они мусульмане, и албанцы – это мусульмане. Но это была навязанная религия. В Европе не было мусульман. И албанцы приезжали с другой религии, и сербы все были православные. Потом часть сделали католиками, и часть принудительно, насильно мусульманили. Как и часть мусульманского населения Болгарии и Греции. Все это насильственное. Вот это еще один аспект, о чем мы должны говорить. Значит, почему ислам сегодня главенствующая религия? Почему именно там, где ислам, возникают очаги террора? Почему, значит, вот исламизация идет насильственным путем в отдельных частях? Чем это может закончиться? Мы знаем, что наших пленных солдат в Чечне пытались неоднократно, насильно обратить в ислам. Мы знаем, многие сотни оставшихся советских солдат в Афганистане насильственно были обращены в ислам. Поэтому надо посмотреть, что положительное в исламе, что отрицательное. какое будущее у него. И как нужно нам всем относиться к исламскому фактору, с тем, чтобы, как у врачей, не навредить. С другой стороны, излишние объятия, поцелуи, ласковые, нежные отношения тоже могут нанести вред. И какой он ислам? Он есть традиционный ислам. Есть разные вредные течения, отклонения, наклонения. Что нам лучше, сунниты, шииты? Как относиться к этому? Вот в этом Ираке сегодня большинство шиитов, а много лет управляли сунниты. И что это такое? Многие не могут понять. Можно ли провести параллель? Православные католики в христианском мире и сунниты, и шииты в мусульманском мире. И где их святыни, чтобы все знали? Почему идет борьба между Ираном и Ираком? Ибо на территории Ирака находятся святые места для шиитского Ирана, что в основе религиозное противостояние. Ибо и у Ирака, у Ирана есть нефть-газ. Значит, там чисто соседи все плохо живут и религиозное противостояние. Афганистан, какова его судьба? Я считаю, что должно быть разделение Афганистана по этническому признаку. Северный Таджикистан хорошо делится на афганских таджиков, которые присоединяются к Таджикистану, афганские узбеки к среднеазиатским узбекам и афганские туркмены к среднеазиатским туркменам. А пуштуны мечтают уже много десятилетий о собственном государстве Пуштунистан. Это большая часть Южного Афганистана и большая часть Центрального и Южного Пакистана. И тогда решится проблема Джамму и Кашмир, противостояние Индии и Пакистана. И Иран. Какова здесь ситуация? США хотели бы провести демократизацию Ирана наподобие Ирака, чтобы убрать власть мул, убрать, так сказать, все тоталитарные структуры, как они считают американцы, и добиться проведения там свободных выборов, многопартийной системы и ликвидации особо таких вот обычаев, которые ограничивают права человека в передвижении, в одежде, в семейных каких-то действиях и так далее. Вот. Почему в исламском мире нету большого количества творческих работ, художников, например? Есть запреты Корана на надписи настенные, поэтому это повлияло на то, что очень мало художников среди мусульман. Очень мало спортсменов среди мусульман, кроме борьбы и футбол, все остальное у них в худшем виде. Видимо, тоже есть те традиции, когда считается неприличным оголять тело, а в спортзале нужно быть в определенной спортивной форме. Это тоже повлияло. В питании есть резкие отличия, запреты только там есть, там на свинину, на алкоголь есть. При этом есть спокойное отношение к таким вещам, как насвай. Для христиан это наркотик, для туркмен узбеков это как бы нормальная травка, пожевал, повыпнул. Тоже, что это обычаи, национальные, религиозные, географические. Если в христианском мире марихуану легализуют уже в большей части стран, если, наверное, в мусульманском мире надо посмотреть их курение этих мелких, легких трав, похожих на табачный лист, но в то же время имеющих какие-то определенные свойства. Вот все это незнание, оно порождает противостояние, противоречие, отношение к женщине в исламском мире. Насколько это хорошо? Она сама согласна быть всегда просто женой и не одной, и сидеть в женской половине. И без мужа не решать вопросы, где ей жить, учиться, идти ли в кино, в дискотеку, и даже всю жизнь сидеть в этой женской половине. Но при этом в исламском мире нет проституток, нету брошенных детей, нету брошенных родителей, нету вдов. Все пристроены. Все это одна большая мусульманская семья, где ни женщина, ни ребенок, ни старик, ни больной не оказываются брошенными. С другой стороны, есть определенный экстремизм, когда, значит, используются определенные... Вырываются цитаты из Корана, и провозглашается газават, джихад. Никто не может объяснить, чем отличается газават от джихада. В любом случае, война с неверными. А кто такие неверные? А неверные все, кто не мусульмане. Это же опасно. Насколько это война с неверными? Она касается тех, кто обидел этих вот людей из мусульманской страны. Или касается вообще борьбы мусульманских экстремистов со всеми неверными. Значит, со всеми, кто не мусульмане. Само понятие неверный, он уже нас с вами немножко вводит в зону конфронтации. Получается, они и истинно верующие, потому что не мусульмане, а все, кто не мусульмане, они как бы атеисты. Они не верят ни в кого. Вот то, если мусульманин, ты верующий. А все остальное как бы считается чужое, наносное. При этом Коран говорит, что будем терпимыми к любой религии. И очень часто христиане, иудеи, мусульмане, там буддисты сожительствуют и в одном городе, и на одном континенте. Но когда возникает противоречие, конфронтация, то вот какие-то боевые ключи раздаются. И это настораживает цивилизации другие религии, соседей. Поэтому что это? Отдельный момент. И это заложено в исламской религии. Насколько он мирный, насколько там больше заложена боевая часть. Вот в мусульманском Алжире погибло 160 тысяч человек. Просто так. Взяли и вырезали. Молодые алжирцы, кого угодно. Просто так. Вот они, братья-мусульмане. Ты не брат, мы тебя зарежем. Иностранцы погибли там. Тоже немножко вызывает удивление европейцев сегодня. Когда во многих мусульманских странах ничего не стоит зарезать человека. Как скот. В том числе отрезая голову и играть в футбол этой головой. Или глумиться над уже убитыми. То, что никогда не позволит себе христианские войны. Никогда. Убитый, и мы хороним немецкого солдата. Если он только что шел на наш город, но он убит, мы его похоронили. И у каждого русского города стоят кладбища и советских солдат, и немецких. Но глумиться над трупом мы никогда не позволили себе. А сегодняшние исламские молодые юноши готовы все что угодно делать. Да. Или, так сказать, насильно подталкивать к вступлению в половые отношения в извращенной форме. Это тоже характерно для мусульманского мира. Христианские войны этого не позволяют себе. Есть определенные проблемы чести для христиан. У мусульман другая позиция. Считается, что это можно, как угодно, глумиться, значит, над чужими. В своем ауле нет, мы все чистые. Наши девочки девственные, наши дети чистые. А рядом, через 50 километров, а это плевать, это уже Ставрополье. Здесь можно всех насиловать, всех убивать, гнать в рабство. И конец, начало третьего тысячелетия, у нас рабы еще есть. Рабы. Чего мусульмане не берут рабами тоже мусульман? Они берут христианских юношей и девушек своими рабами. Я долго изучал Турцию, и янычары были самая сильная в средние века армия. Почему, вы думаете, там служили русские мальчики? Они собирали сирот, их воспитывали в так называемых тех еще суворовских училищах, и поэтому это была война. Это не турки воевали. Вот турецкая армия захватила, она ничего не захватила. Ничего. Это обычные кочевники, которые могут зарезать овцу, сделать себе бешбармак, шашлык, все. А вот воевать по-настоящему воюют сюда иностранцы, которых они брали в свои войска. И вот янычары, по-русски это еничери, новое войско, это вот были наши русские мальчики, которые остались сиротами после убийства их отцов, этими же турками, ночью ножами, как бандиты. А потом эти русские мальчики через 30 лет сумели создать боевую мощь турецкой армии. Это все имеет отношение к мусульманскому миру. Это история. Как и немцы, навсегда будет фашизм, это их история. И никто не говорит, закроет 12 лет кабалы. Как Наполеон, никто не закроет его историю. Как Россия в советский период, никто никогда не закроет. Поэтому здесь обид не должно быть. Мы научно все обосновываем. Мы очень много плохого сказали про КПСС, про фашизм, про коммунизм. Поэтому любой круглый стол показать хорошее и плохое. Показать, что нету коренных плохих народов. Да? Показать, что нету заложенной вражды у нас у всех. Но кто-то пытается поссорить православных и мусульман. Кто-то пытается использовать религиозные вредные секты. И у мусульман, и у нас, у христиан, и у японцев, а у мусульман. То есть это всеобщие проблемы. И на западе, и на востоке, и на юге. Но на юге перенаселенность. На юге много нефти и газа вызывает осложнения. На юге страшный климат, плюс 60. И это особенность того, как проходят события в мусульманском мире. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы мы нашли только положительное, чтобы мы дружили все, чтобы мы не позволили ссорить нас. Но чтобы и те отдельные граждане понимали, что бравада, что они как бы самые вроде бы верные, не надо. У нас есть такая политическая партия, Союз правых сил. Я говорю, вы что, правее центра? Вы что, самые правые? Нет, говорит, мы, это те, кто прав. Кстати, кто в СПС, они правы. А мы остальные идиоты, мы не правы ни в чем. Правы только они. В политике бывает такой фанатизм. Кто не с нами, кто против нас. Это подлец, он так говорит. Кто говорит так, это подлец. И Буш подлец, и Сталин негодяй. Вот эти двое сказали в прошлом веке. Кто не с нами, тот против нас. Не с вами мы. И Сталин, и Буш. Вы оба бандиты. Оба положили в могилу миллион людей. А мы хотим свободы. И не с вами мы, Басаев и Масхадов, с вашими исламскими боевиками. И не с вами мы, Талибан, который уничтожал столько афганцев. Мусульмане уничтожали мусульман. И в Узбекистане вырезали турок-месхетинцев. Это что? Вот еще проблема, когда мусульмане вырезают мусульман. И еще охотнее, чем христиан. Это проблема. Нормы шариата. Допустимо ли сегодня их использование? Если не что-то положительное. Измена женщины, ее забивают камнями. Кто дал право? Что значит измена женщины? Она что, рабыня ваша на все времена? Что, ее привели в дом и все? Она не имеет права никогда больше никуда не посмотреть, и уйти от вас не имеет права. Это варварство, я считаю. В данном случае не измена, а нежелание с тобою проживать. Это позор мужчине-мусульманину. Если его исламская жена ему изменяет, так это его нужно камнями закидывать, а не эту женщину. Слабое существо. С другой стороны, в мусульманском мире в интимных отношениях более здоровые отношения. Христианский мир навязывает противозачаточные средства. И сегодня мы имеем в христианском мире абортные отделения переполнены, а родильные не хватает. И везде демографический кризис. В исламском мире этого нет. Здесь есть здоровое явление. Здоровое явление, которое врачи западно-христианских стран должны правильно оценить. Это более здоровый образ жизни между мужчиной и женщиной. Это то положительное, что можно перенять и не мучить нашу молодежь. Не навязывать ей. В исламском мире есть определенные ограничения, связанные с порнографией. И это хорошо. Связанные с одеждой. И это хорошо. Почему тело должно быть предельно голым? Там резкая разница между женской и мужской одеждой. У нас она иногда сравнивается. Те же брючки, те же курточки, те же кепочки, тот же одеколон, духи, та же жвачка во рту, и мы не понимаем, где мальчик, где девочка. И та же серьга. И у этого мальчика, может быть, кожа будет более шелковая, чем у этой девочки. Да? Что получается? Здесь тоже есть какие-то перекосы. Там слишком жесткий режим отношений между мальчиками и девочками. У нас слишком он такой уже переходящий в бесполое существо. Это все тоже проблемы. Они социальные, политические, религиозные. Почему-то братья-мусульмане есть движение уже много лет во всех арабских странах. И в Иране, и в Турции. А где братья-христиане движения? Или братья-православные? Православное братство. Кто здесь запаздывает, кто здесь мешает. У нас много было исторических моментов. Ленин оказал погибающей Турции помощь. Если бы не помощь Турции, Ленина, Турции бы не было. Поэтому турецкая молодежь должна благодарить не Кемаля Ататюрка, а великого Ленина. Это он спас вашу страну. Иначе совместные греческо-итальянские войска вас бы уничтожили еще в 19 году. Но где благодарность турецкой молодежи, русскому правительству, турецкие спецслужбы во всю руду на Кавказе, готовят боевиков, они там отдыхают, дают им убежище и поджигают наш Кавказ. Значит, они больше проявляют мусульманскую солидарность. Не спасибо России православной за спасение мусульманской османской Турции, а их больше интересует что? Мусульманская солидарность, туркоязычная солидарность и захват территории, на которой живут сегодня русские мусульмане, русские тюркоговорящие. Это уже мой конек, это все знают досконально. Где кто живет, кто чем дышит, чем занимается третья турецкая полевая армия, турецкие спецслужбы. Поэтому можно говорить праздник. Мы мусульмане, православные, мы братья, соседи. В это время спецслужбы готовят войну против этих так называемых соседей. Доброжелательно настроены друг на друга. Давайте делать так, чтобы наши ценности доходили до спецслужб и до вузов, до сферы культуры, чтобы учебник истории писали мы правду. Иначе учебники истории создают вражду между молодыми поколениями. Вот я хотел в таких аспектах как бы обрисовать разные отношения к обсуждаемой проблеме, и чтобы каждый в свободном режиме выскажется. И я думаю, наша будет польза большая от круглого стола с тем, чтобы подойти к главному выводу, который я сейчас сделаю, а вы должны его подкрепить, если вы считаете, что я прав, или попытаться разоблачить, что будет абсолютно бесполезно. Вам это не удастся сделать, поскольку я востоковед и доктор наук, и занимаюсь этим всю свою жизнь. И жил на Востоке, в Казахстане, в Грузии, в Турции, в Иране, в Ираке, везде было. Поэтому я говорю не из чужих учебников. Вот сегодня, значит, борьба идет с Россией. Главные конкуренты США – Россия. Поэтому они придумали сперва через немцев вариант остановить развитие России, загнать ее в коммунистический колпак – удалось. Но мы долго не выдержали, колпак сбросили. Теперь нам навязали грязную демократию, капитализм, но мы потихонечку очищаемся. Наши дети опытные, и это гадость, порнография, безопасный секс, Макдональдсы, это все мы можем запросто переварить, выплюнуть, и они еще захлебнутся этой рвотой от нас. Те, кто нам навязывают свою западную культуру, грязную, так сказать. Но тем не менее, мы видим, как определенные силы ведут работу с нашими мусульманскими группировками, населением, анклавами на территории России. Как они работу ведут в Средней Азии. Как Саудовская Аравия построила в Киргизии 3000 мечетей. Стали жить лучше киргизы? Нет. Только хуже стало там, экстремизм. Поэтому здесь тоже есть свой фанатизм. Мечети можно строить. Давайте построим школы, больницы, дадим работу всем. Иначе в мечетях, голодных, безработных, научат и еще дадут вооружать оружие, это будут готовые боевики. Накачают наркотиками. Поэтому давайте все, и православные, и мусульмане, и иудеи, и христиане, и католики, любые. Давайте сделаем сытым населением, грамотным населением, здоровым населением, имеющим работу, а потом он сам решит, куда ему пойти. В мечеть, в синагогу, в буддийский храм, православную церковь, зале. А мы сперва голодных гоним в духовное училище, в мечети, вооружаем, накачиваем, и потом появляются так называемые смертники. И первые появились у японцев. Там еще в 45-м году появились эти камикадзе. И у нас в Российской империи были камикадзе, которые были бы взорвать себя, лишь бы царя тоже убить. Это все уже известно. Всем все известно. А Индия и Пакистан? Разве там будет мир? Нет. Что используется? Мусульманский фактор. И какой прогноз? Прогноз. Расчленение Индии. Вот у них. Через что? Через мусульманский Пакистан. Это будет 300 миллионов погибших. Представляете, что они планируют? А учебные операции, это Белград, Кабул, Багдад, Тегеран. А главный удар будет нанесен по Индии. И страшная ядерная война. И обе стороны вооружены уже. И никто не требует разоружения. Это маленькая шавка Северная Корея вещат. Пищат уже 5 лет. Ой, какая страна, ой, у нее оружие есть. А две мощных страны, 1,5 миллиарда населения, вооруженные до зубов ядерным оружием, тишина. Потому что американцам нужны новые кадры. Русские ученые перестали работать. Они не могут работать на чужбине. Им нужны индусы. Развитая страна, нужно у нее забрать лучшую элиту. Начать войну, и сотни тысяч индусов бесплатно поедут в Америку. И опять у Америки доход. Бесплатные ученые. Подготовка одного ученого 50 миллионов долларов. Вот на нас они заработали $1 триллион. Поэтому пусть каждый выступит. Но я хочу сказать одно главное, что сегодня исламский фактор, определенные антироссийские силы используют в борьбе с Россией. Поэтому поджигают нам наши границы с исламским миром. Чечня, с той стороны Грузия и Турция, уже практически Азербайджан. В Средней Азии террор, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, наркотики, наркопотоки. Наркотики опять же звезды на мусульманский мир. Вот этот букет целый. Нефть, газ, наркотики, фальшивые доллары, новая молодая религия и страшные две ситуации. Россию раздолбать через исламский мир. Америка ставит задачу. И Индию раздолбать через исламский мир. А после Индии последняя, пятая мировая война, Китай. Вот что нужно американцам. Чтобы к 2050 году стать властелином мира. Слабая Россия, раздробленный мусульманский мир, расчлененная Индия, и все вместе хлынули на Китай. Не американские солдаты, а миллионы беженцев. Там проживает половина человечества. 3 миллиарда людей. Они затопчут друга ногами, жара, воды нету, питания нету, и население планеты уменьшится на 2-3 миллиарда. А все топливо, все богатство достанется кому? Это благословенным Соединенным Штатам Америки. Но пусть они не заблуждаются. Мы сокращали вооружение, то, которое было на боевом дежурстве. А которое у нас на складах, мы его не сокращали. Так на складах у русских всегда больше, чем на прилавках. Понимаете? Мы любим через склад, через черный ход отовариваться. Поэтому у нас зарплата теневая выше в конвертике, чем которая по ведомости. Мы по ведомости сократили некоторое количество ракет. А на других складах лежит несколько раз больше. И самый страшный – сатана. Поэтому мусульмане не должны обижаться, но от нас они отстанут, американцы. И будут в основном все свое острие в ближайшие несколько лет наводить на мусульманский мир, чтобы потом через него раздолбать Индию и Китай. Вот вам вся геополитическая модель мира на 2050 год. Я заканчиваю, и круглый стол будет вести доктор политических наук Чернышов и кандидат из наук Авдеев Геннадий Петрович. Спасибо за внимание.